«Мани-мания».
Всем добрый день, в эфире программа «Мани-мания», у микрофона Василий Дрожжин. И сегодня в этой виртуальной студии я приветствую своего практически уже постоянного партнера по этому подкасту Дмитрия Логвинова. Дим, привет.
Всем привет, Вася, привет, дорогие слушатели, привет. Очень-очень рад, что Вася пригласил меня этим декабрьским вечером с вами обсудить интересные познавательные темы. Вася, просвети, о чем мы будем говорить сегодня?
Ну, слушай, сегодня у нас завершающий подкаст в уходящем году, и я думаю, что логично будет поговорить про какие-то темы, которые были актуальны именно в 2025-м. Поговорим о том, какие события, наверное, стоит выделить в финансовом году, может быть, в личном финансовом году. Об этом во всем поговорим. Ну, давай, наверное, кратко вот скажи мне, как для тебя этот год сложился в финансовом плане? Какую бы оценку ты ему поставил? Там, не знаю, по 10-бальной шкале.
Ну, что могу сказать? Если говорить про финансовые результаты, они у каждого, наверное, разные. Каждый оценивает их по-своему. Ну, если рассматривать то, как складывается внешняя среда, то есть внешние какие-то моменты, которые влияют на нашу финансовую жизнь, наверное, я бы оценил все-таки год на твердую четверочку, потому что, в принципе, основным драйвером, который был в этом году лично для меня и, наверное, для большинства людей в нашей прекрасной стране, это очень хорошие проценты по банковскому вкладу. Все остальное, на мой взгляд, в этом году уходило на другой план.
Слушай, ну твердая четверочка — это по 10-бальной шкале или по 5-бальной? А то ты меня немножко так пугаешь.
По 5-бальной, конечно. Если по 10-бальной, ну давай превратим это в восьмерку.
Давай.
Пожалуй, так.
Ну, ты знаешь, как раз вот первая тема, о которой я хотел поговорить из новостей и трендов, это, конечно, беспрецедентно высокие ставки Центрального банка. У нас был рекорд за последний многолетний период, 21% держалась ставка в этом году. Сейчас она составляет 16,5 пунктов. Да, то есть в целом это тоже достаточно много. И до сих пор можно находить высокие ставки по вкладам, по накопительным счетам, чем многие люди и пользуются, и, в общем-то, делают это достаточно осознанно, обоснованно. И, наверное, в этом году можно отметить тенденцию, что люди стали больше сберегать, чем потреблять. Вот ты для себя это можешь подтвердить, что ты как будто бы стал меньше тратить денег, там, не знаю, на развлечения, может быть, на путешествия, может быть, на покупку какой-нибудь техники. Ну, я уж не говорю про покупку квартиры, да, но вдруг ты об этом задумывался и решил повременить, например.
Ну, ты знаешь, я все-таки такой человек, который планирует большие траты сильно-сильно заранее. И в связи с этим те большие траты, которые были у меня в этом году, осуществил. Но я не могу сказать, что моя жизнь как-то сильно изменилась. Хотя вот по своему окружению мне кажется, что люди стали тратить меньше. Действительно, ситуация располагает к тому, чтобы деньги сберегать. То есть все-таки мое окружение — это люди, в основном, которые работают в наемном труде, а люди, работающие в наемном труде, для них высокие ставки — это благо. Вот. Хотя обратная сторона медали — это инфляция, которая повышалась. Но за неимением лучшего, конечно же, такие прекрасные ставки, грех ими не воспользоваться.
Да, и, в общем-то, люди решили этим действительно воспользоваться, и мы получили рекорд, который исчисляется 63 триллионами рублей, которые находятся вот примерно сейчас на счетах во всех банках. Это сумму посчитали специалисты Центрального банка и ряда других структур. Ну и что важно помнить, да, если вы храните достаточно серьезные суммы на депозитах, на накопительных счетах, то вы должны будете уплатить налог в следующем 26-м году с дохода, который вы получите по этим самым вкладам и накопительным счетам. И уже сейчас, я думаю, что можно понять, как его примерно прикинуть. Да, вот вы можете сложить, если сами знаете, какой доход вы получили за весь 25-й год по всем своим вкладам и счетам во всех банках. Если у вас получится это сделать, то отнимите от получившейся суммы 210 тысяч рублей. Вот все, что останется от этой суммы, от этой разницы, вы должны будете заплатить либо 13, либо 15% в зависимости от вашей шкалы. Да? Либо, соответственно, если у вас доход превышает 5 миллионов рублей в год, чего мы вам желаем, то, соответственно, ставка будет 15%, в противном случае 13%. Так что, если доход превысил вот эту минимальную необлагаемую базу 210 тысяч, с разницы вы этот самый налог заплатите. Но что касается обратной стороны высоких ставок по депозитам, естественно, высокие ставки и на кредиты. Поэтому потребление естественным образом у нас снижается. И если мы говорим про такую вещь, как ипотека, она стала доступной только лишь с использованием определенных программ государственной поддержки, например, молодым семьям, ну и ряду других категорий граждан. Если мы говорим просто про человека, который вот хочет взять сейчас жилье с использованием кредитных средств, это сделать достаточно проблематично, скажем так. Ну, может быть, кто-то себе может позволить и под высокую ставку.
Да, давай говорить по-русски. Это невозможно абсолютно по текущим ставкам, если ты не относишься к льготной категории. Речь не о семейной ипотеке, не о дальневосточной, не для ипотеки для айтишников. Обычный нормальный человек, если мы говорим о том, чтобы брать квартиру с нуля, то есть не просто продать старую квартиру, чуть-чуть добавить и взять новую, а брать квартиру с нуля, это просто какое-то финансовое самоубийство, потому что по тем ставкам, которые предлагают наши уважаемые банки, это просто, я не знаю, сколько нужно получать, чтобы взять квартиру в ипотеку.
Ну и потребительские кредиты, естественно, тоже так же дорогие, поэтому вот даже на краткосрочные цели это делать сейчас не очень выгодно. Вообще, насколько ты используешь кредитные средства вот в таком классическом варианте, если вообще используешь?
Мне стыдно признаться перед моими дорогими слушателями и тобой, но я в этом смысле немножко старовер. То есть для меня кредит — это что-то такое, как, не знаю, там, как священный грааль, как какой-то там заветный кинжал, им можно пользоваться очень-очень редко, как жало у пчелы, которая используется раз в жизни. Поэтому я максимально стараюсь не прибегать к использованию кредитных средств, только если на какие-то вещи такие, которые... То есть какой-то форс-мажор. То есть если что-то вот случилось такое, что потребует моих финансовых вливаний резких, тогда я воспользуюсь. А так, как я уже говорил, я на какие-то свои цели, которые требуют больших вложений, я стараюсь откладывать сильно заранее, планировать заранее. Возможно, и, наверное, это неправильно. Кто-то скажет, что хороший кредит никому не повредит, как в известной рекламе. Но я стараюсь как-то избегать этого. Хотя понимаю, что, наверное, я немножко старовер и, готов выслушать какие-то аргументы обратные.
Ну, ты знаешь, мне кажется, здесь вполне себе такая разумная позиция, и кредитные средства, если мы за эти деньги платим, да, то это всегда определенные издержки. Другое дело, если мы эти деньги, которые получили с помощью заемных средств, куда-то смогли разместить под больший процент, тогда это как будто бы уже становится более интересным. Но это все сопряжено с некоторыми рисками, да, здесь нужна дисциплина. Я, например, использую большое количество кредитных карт, сразу скажу. Использую исключительно для одной цели, для двух. Для покупок с кэшбэком, при этом я никогда не выхожу за грейс-период, то есть за тот срок, когда я могу пользоваться деньгами банка бесплатно. И, соответственно, второе, наверное, главное применение кредитных карт, я использую такие продукты, которые позволяют снимать деньги, переводить деньги с этих карт без комиссии в льготный период. Ну и, соответственно, этими условными бесплатными деньгами банка я пользуюсь тот период, когда организация это позволяет делать, и перевожу их на накопительные счета, что, ну, позволяет в каком-то смысле получать, пусть и небольшой, но, тем не менее, доход из воздуха. Вот. Но это, опять же, не так может быть легко, как кажется на первый взгляд. А если интересно, то напишите, мы об этом как-нибудь поговорим более подробно. Второй момент, о котором ты уже сказал, это высокая инфляция. И несмотря на то, что официально, вот сегодня я смотрел буквально на сайте Центрального банка, мы можем увидеть такой показатель, как за 2025 год, вот к середине, да, к концу декабря официальная инфляция по стране 7,7%, в Москве она еще меньше 5,7%. Но при этом на портале Банка России вы можете рассчитать так называемую личную инфляцию, то есть указать, в каких категориях вы тратите какой объем средств. Там будут указаны разные виды продовольственных товаров, непродовольственных товаров, там, не знаю, условно, оплата образования, аренды, связи, техники, мебели и так далее и тому подобное. И вот вы можете в среднем, если представляете, сколько в месяц вы тратите на ту или иную категорию, указать свои величины, и там автоматически калькулятор вам рассчитает свою инфляцию. Вот я ввел свои данные, и показалось, что моя личная инфляция еще меньше даже, чем московская. Вот. Не могу сказать, что как-то я ее такой маленькой ощущаю. Вот по моим каким-то скромным расчетам она даже еще больше. Вот. Но тут как-то одно с другим нужно будет примирить, пока у меня это сделать не получилось.
Давай честно, как, на твой взгляд, подорожали ли продукты в магазине? Вот самое простое, чего касаются все, потому что все кушают. Кто-то кушает из магазина, кто-то кушает из ресторана, но и те могут, очевидно, оценить цену либо продуктовой корзины в начале года в сравнении с текущей, либо цены каких-то блюд из любимых ресторанов в начале года и сейчас. Вот твое мнение. Подорожали цены на еду?
Тут вопрос я бы ставил не так. Они подорожали сильно или очень сильно? Да. То есть вот как-то скорее к этому. Понятно, что инфляция на продукты, она, конечно, существует. Вопрос, вот, ну, насколько она быстро движется, высокий у нее темп. И здесь я понимаю людей, у которых, наверное, вот эта доля в покупках составляет небольшой процент. Ну, например, если там, условно, человек тратит на продукты 80% своего бюджета, то для него вот эти колебания цены, они очень-очень сильно заметны. А если для человека вот в его структуре трат это там 1-2%, он как бы этого не замечает. Действительно, вот услуги, да, они по темпам роста стоимости, они сильно меньше, да, чем, например, продукты питания. Вот. Ну, тут действительно у всех свое понимание инфляции, поэтому, кому интересно, можете отправиться на сайт finkult.info и рассчитать свою персональную инфляцию. Ну, не обязательно этот ресурс использовать, их достаточно много в сети, вы можете подобрать на свой вкус. Третий момент. Эта программа действует уже достаточно давно, но в течение 2025 года впервые мы уже можем четко применить индивидуальные инвестиционные счета третьего типа. Можно было их открывать с конца 2024 года. Ну и, собственно, этим я воспользовался в текущем 2025 году, трансформировав свой текущий ИИС в ИИС третьего типа. И здесь меня ждало много сюрпризов, интересных вещей, подводных камней, с которыми я столкнулся в процессе этого перевода.
Мне кажется, эта тема настолько интересная, что ей можно прямо посвятить целый отдельный выпуск, потому что такое количество подводных камней по ИИСу и скользких вопросов, которые уважаемым слушателям, наверное, тоже будут интересны, прям заслуживают целого выпуска, как мне кажется.
Ну, на самом деле, мы про ИС-3 уже тоже говорили, и сейчас я, может быть, просто какие-то вот краткие впечатления выскажу именно по своей ситуации. Что вообще в целом нужно помнить про ИС-3? Да, это сейчас единственная форма инвестиционных счетов. Если вы открывали ИС раньше, он у вас открыт по типу А или Б, так называемому, то он продолжает действовать. Вы его можете не закрывать. Но сейчас уже открыть вот эти старые счета вы не можете. Вы можете открыть только счет нового типа ИС-3, так называемый. Он действует теперь не 3 года, а 5. Если вы его трансформировали, то срок прошлого ИСа тоже можно зачесть. При этом срок жизни вот этого ИС, он постепенно увеличивается. То есть вот в этом, в следующем году, если вы открываете, это 5 лет минимум. Дальше этот срок удлиняется постепенно аж до 10 лет. Это важно понимать. Что из плюсов? Вы можете комбинировать два типа вычетов. Вычеты на взнос и вычеты на полученный доход с разницей между ценой покупки и ценой продажи. Увеличивается лимит. Если раньше вы могли внести за год до 1 000 000 рублей, то сейчас до 3. Если раньше можно было иметь только один инвестиционный счет, то сейчас вы можете на одного человека открывать до 3 счетов в разных банках.
Вообще очень много белых пятен с этими ИС. Действительно, не совсем понятно, зачем открывать 3 счета, зачем мне открывать новый счет, если у меня есть ИС старого типа. Очень много вопросиков, которые требуют ответов.
Ну, самое интересное, что вот на эти вопросики не всегда даже специалисты кредитных организаций и налоговой службы одинаково отвечают. Вот они сами долго разбирались, как будут работать вычеты. И самое интересное, что несмотря на то, что у меня весь 24-й год действовал из старого типа, мне отказались предоставлять по нему вычет в упрощенном порядке, на что я имел полное право. Меня заставили заполнять декларацию, полностью ее подавать вручную, в общем, как в старые добрые времена. Ну, не смог я победить налоговую службу, тем более, что сейчас очень сильно усложнилась система взаимодействия с сотрудниками. Им можно теперь написать только письмо, сообщение, которое рассматривается в течение 30 дней, на что они отвечают максимально казенным языком. Являясь юристом, я с трудом понимал, что, собственно, мне отвечают. Несколько раз я просил использовать более простые формулировки и просто однозначно мне сказать «да» или «нет», имею ли я право на вычет в упрощенном порядке или нет, и мне отвечали абсолютно идентичными формулировками. Ну, в общем, честно, взаимодействие со специалистами, с конкретными, да, оставило очень-очень негативное впечатление. Вот, в итоге, да, вычет удалось получить, и в следующем году, я надеюсь, что это будет уже проще сделать, но, тем не менее, я призываю тех, кто будет трансформировать ИС, вот эти моменты явно учитывать, понимать вообще, с какой целью вы это делаете, посчитать возможные плюсы, выгоды. Ну, если вы открываете второй ИС, точно подумать, нужен ли он вам именно в таком виде, как вы их будете закрывать. Вот это все достаточно важно учитывать заранее.
Кстати, о вычетах тоже хотел уважаемым слушателям и вас тебе поделиться. Это новшество введено, по-моему, только первый год, может быть, второй, я что-то упускаю, с недавних пор. Есть возможность получить налоговый вычет на спорт. То есть если вы посещаете спортзал, ну, или какую-то иную спортивную организацию, у которой соответствующая лицензия имеется, то вы можете получить налоговый вычет за это, если вы оплачивали это. Вот. Поэтому похлопаем, да, друг другу, господа спортсмены.
Да, вы в этом году уже можете этот вычет получить. То есть вот если в прошлом, 24-м году, у вас были расходы на спорт, на фитнес, ну, там, правда, организация, в которой, собственно, вы эти услуги получили, должна входить в какой-то определенный аккредитованный список. Ну, кстати, еще из улучшений в области налоговых вычетов нужно отметить, что вычет за образовательные услуги тоже упростился. Если раньше вы должны были предоставлять договор с образовательной организацией, справку о том, что вы оплатили обучение сейчас, достаточно лишь справки из этой образовательной организации о том, что вы это обучение оплатили. Вот. То есть в целом тоже, если вы где-то чему-то обучались на платной основе, можно вернуть с этого налоговый вычет. Еще один момент, который, наверное, характерен в том числе для этого года, это усиление борьбы с мошенничеством вообще и с дропперами, с дропперством в частности. Да, для тех, кто не понимает этот термин, это использование банковских карт через подставных лиц, то есть человек свою карту заводит и передает третьим лицам, и они потом ее используют вот в таких серых, черных и прочих схемах. Ну, а, собственно, человек от своего лица как бы разрешает мошенникам это делать. Сейчас вводится уже, собственно, она ввелась, эта ответственность за то, что вы эти банковские карты кому-то можете передавать. Ну и в связи с этим также обсуждалась история ограничения количества банковских карт на одного человека. Пока это не реализовано, обсуждалось сначала число 10 карт во всех банках, потом ее расширили до 20, эту историю, это количество. Ну, в общем, пока к какому-то единому мнению не пришли. В конкретных банках есть свои лимиты, свои ограничения, там не больше там, 2, 3, 5 карт, где-то только одну кредитную можно, где-то еще что-то. Вот. Но на самом деле, как это ни странно, многие подумают, 20 карт, ну куда человеку столько? Но вот на текущий момент у меня в коллекции карт сильно больше, чем 20. Поэтому для меня эта история достаточно актуальна. Я вот с интересом слежу, собственно, что будет происходить, потому что если их будет 20, ну, еще куда ни шло. А вот 10 мне прям очень сильно пришлось бы поднапрячься, чтобы понять, какие карты в своем арсенале оставить. Дим, насколько вообще это для тебя актуальная ситуация, или у тебя карт сильно меньше, чем 20?
У меня карт сильно меньше, чем 20, но у большинства моих коллег, друзей, знакомых вообще по одной карте. Поэтому на их фоне я выгляжу коллекционером. Но, конечно, до тебя мне далеко. То есть у меня, наверное, порядка, может быть, 5-7 банков есть. Что-то, наверное, среднее. То есть дроппером меня, наверное, сложно назвать. Вот. Но и ультраконсерватором тоже.
Ну, дроппером тебя можно назвать только в том случае, если ты даже свою одну единственную карту передашь третьему лицу, и он потом будет ее использовать для отмывания мошеннических денег. Поэтому здесь я думаю, что, в принципе, люди здравомыслящие не будут этого делать ни при каких условиях. Тем более, что сейчас усилен контроль за операциями по банковским переводам, блокировки существуют уже, в принципе, при подозрительном активности даже по небольшим суммам. Ну и, собственно, это все заставляет более ответственно подходить к совершению переводов, операций, передачи данных третьим лицам и так далее. Ну и, собственно, похожие лимиты сейчас обсуждаются и по сим-картам. Да, эти лимиты существуют, опять же, у операторов какие-то свои. Но вот, тем не менее, сейчас тоже ужесточен процесс оформления, только через госуслуги это можно делать, ну и для иностранных граждан дополнительные есть требования, личная идентификация, ограниченный срок действия этой сим-карты и так далее. Ну и, наверное, в завершении момент, о котором мы говорили в недавнем выпуске, это правило второй руки, которое действует в российских банках с 1 сентября, когда каждый человек может выбрать себе доверителя, который будет подтверждать те или иные операции, например, по снятию наличных, по переводу денег третьим лицам и так далее. На такую операцию подтверждения отводится до 12 часов. Если за эти 12 часов человек не подтвердил операцию, то она автоматически отменяется, что, соответственно, является дополнительным барьером для мошенников, если вдруг они вводят в заблуждение человека и пытаются его каким-то образом сподвигнуть к тому, чтобы он деньги им перевел, снял в банкомате и так далее и тому подобное. Поэтому эту услугу, опять же, я не устаю рекламировать, предлагать тем, у кого есть, может быть, родственники, пожилые родители, бабушки, дедушки, те, кому это может быть актуально. Услуга оформляется в любой кредитной организации, так что сейчас, мне кажется, самое время ее пойти и оформить, естественно, с разрешения человека, в адрес которого вы ее хотите сделать.
Очень интересная услуга. Я тоже считаю, что если вы, уважаемые слушатели, немножко себе не доверяете или хотите защитить своих пожилых родственников, то, конечно, стоит ей воспользоваться.
Да. Ну и, собственно, наверное, в этом году я еще могу отметить такой момент, что у нас появилась новая рубрика в программе «Money Money». Она называется «Движение вверх», и мы там с Димой обсуждаем варианты повышения активного дохода, работу в разных направлениях для того, чтобы прокачивать себя как ресурс и тем самым увеличивать, улучшать свою финансовую ситуацию. Дим, спасибо тебе, что взялся со мной за это. Мне кажется, интересная тематика. И для тех, кто не знаком с данным циклом, я вас адресую в архив «Радио ВОС», где вы можете все выпуски найти. Но я думаю, что в следующем году мы их продолжим. Ну и в завершении, наверное, хочется пожелать всем хорошего года, в том числе и с точки зрения финансов. Берегите себя, берегите своих близких, в том числе помогайте им принимать финансовые решения верные. Ну и, конечно, желаю, чтобы у вас у всех хорошие финансовые привычки превалировали. Здоровья вам, энергии, любви и с наступающим 26-м годом.
Со своей стороны я тоже присоединяюсь, дорогие мои слушатели. Счастья вам, здоровья и финансовых успехов. Искренне надеюсь, что Вася меня будет приглашать еще в следующем году, и мы с вами услышимся. Всем мужчинам крепко жму руку, а всех дам нежно целую.
Мани-мания.